Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты боиси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и гость нашей студии, настоятель храма апостолов Петра и Павла в Шаваловском парке и святителя Луки Крымского в Озерках в городе Санкт-Петербург, председатель издательского совета Петербургской епархии, игумен Силуан Туманов. У меня перед глазами лежит очень красивая книга на замечательной бумаге со множеством прекрасных иллюстраций. Называется она «Вдыхая богослужение. К десятилетию создания творческой мастерской «Русский ладан». Расскажите, пожалуйста, что это за мастерская и какое вы имеете к ней отношение?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Наша мастерская является одной из уникальных совершенно мастерских, которые производят богослужебный ладан. И отличаемся мы тем, что стараемся возрождать уникальные, редкие и подчас забытые рецепты и традиции изготовления церковного ладана.
Ваша книга начинается с истории благовоний, в том числе и ладана. Насколько я понимаю, слово «ладан» каким-то образом соотносится со словом «ливан» или нет?
Слово «ладан» происходит от арабского «аль-любан», то есть «белый», подразумевается «белое молоко», по внешнему виду смолы, которая стекает с особенных деревьев, которые первоначально только и назывались ладаном, и впоследствии застывая, эта смола приобретает привычный нам вид желтых полупрозрачных капель, которые издревле используются для вожжения или с какими-то иными целями, ну, можно насчитать около 10 этих целей, это и медицинские, и парфюмерные, и косметические, и самые-самые разные цели. Это слово стало уже нарицательным, и его можно употреблять не только в отношении этой смолы, но и в отношении любого сделанного ладана. Также у ладана есть синоним, это слово «фимиам» от латинского «перфумум», то есть «через дым», то есть благовонный запах, возгоняемый через дым. Он происходит от самого древнего обычая сжигать на костре благовонные деревья или травы, или растения. Ну и, естественно, это также практиковалось для обеззараживания помещения, вдыхания. дыхание паров благовонных веществ благотворно влияло на нервную систему человека и вообще на здоровье. Вот, и отсюда многие даже рецепты, идущие из древности, которые позволяют применять ладан при тех или иных болезнях, например, желудка или зубов.
А ливан, ливанские горы, ливанские кедры какое-то отношение к слову «ладан» имеет?
Оно происходит от этого же слова «аль-любан», естественно. И тут много можно разно привести вариантов этимологии этого слова, но в целом это практически одно и то же, потому что на склонах ливанских гор растут знаменитые ливанские кедры, которые в истории когда-то славились своей смолой, и до сих пор есть такая ошибка, всю эту смолу ладанных деревьев, а именно Басвелии картерии, называют ливанским кедром. Надо сказать сразу, что это нереально. В Ливане, конечно же, растут кедры до сих пор, и они, естественно, дают смолу, но это количество настолько ничтожное, что промышленным образом делать из него ладан просто невозможно. Поэтому с этой целью используются смолы других деревьев, растущих в Сомали, в Эритрее, в Эфиопии, в Судане и в Нигерии. Но, тем не менее, сохранилась такая традиция называть все это ливанским кедром, поэтому, если вы увидите это название где-то на этикетках, знайте, что к Ливану это, конечно, отношения не имеет, но это хорошая, качественная, серьезная смола.
Но вот эти ладанные деревья, названия которых вы произнесли, они ведь не хвойные, а кедр, насколько я понимаю, это хвойное дерево.
Честно вам скажу, что ливанского кедра я в глаза не видел никогда, потому что в Ливане не был. А то, что мы называем кедром в России, это же сибирская сосна, и, собственно, она не сильно отличается от обычной сосны, хотя, конечно, различия есть. Я сейчас не могу точно сказать, какая именно структура листовые у ливанского кедра. Вполне возможно, что он действительно хвойное растение, но изначально ладан – это смола Басвелии, у которой есть больше 30 разновидностей. Как правило, используется Басвелия картерии, а самая высокая разновидность – это Басвелия сакра. Она растет на склонах Оманских гор в местечке Ходжири, на так называемых Королевских горах, и смола с нее славится особенным качеством, особенно если это темно-зеленые, такие светло-зеленые, простите, кусочки, они при сгорании дают смесь мятного, хвойного, лимонного, лаймового аромата, довольно богатый, полноценный аромат. Но изначально это именно лиственное дерево.
Вы упомянули о сожжении благовонных деревьев. Я знаю одно такое дерево, по-моему, оно растет в Латинской Америке и называется Пауло Санто. А какие еще деревья существуют благовонные?
Помимо Пало Санто, конечно, существует сандал, наиболее известный, вот, древесина благовонная. Есть еще разные деревья, да, но самое известное – это аквилария, или агар, или уд, или орлиное дерево, у него много названий. Аквилария растет в Юго-Восточной Азии, как правило, в труднодоступных частях джунглей. Чтобы добраться до этого дерева, надо предпринимать серьезные походы, надо знать, куда идти и как. А учитывая, что эти деревья, естественно, находятся в центре девственного леса, там могут быть и ядовитые змеи, и опасные животные. В общем, это все непросто. Аквилария известна тем, что в определенный момент ее жизнедеятельности ее начинает поедать специальная такая бактерия, какая-то мелкая такая, мелкий паразит. И вот чтобы от него защититься, дерево вырабатывает специальный бальзам, которым пропитывает свою древесину. Этот бальзам можно извлечь из древесины, он имеет вид густого темно-коричневого масла, и стоимость этого масла достигает 200 тысяч евро за килограмм. Это считается одной из самых дорогих в мире благовонных веществ, оно используется не только в парфюмерии, но и в медицине. Некоторые лекарства против рака содержат в себе это масло. Ну, это, конечно, лакшери, это признак высокого уровня жизни на Востоке. Сейчас много всевозможных благовоний включают в себя это масло. И сама по себе древесина, и содержащее это масло, и уже освобожденное от этого масла, оно обладает особенными свойствами, на ее основе делается целый ряд благовоний. В некоторые сорта нашего ладана, который мы производим, она тоже входит. Конечно, это дорогие сегменты, дорогие позиции, но это встречает своего благодарного потребителя.
К какому времени относится самое раннее упоминание ладана, и удалось ли найти ладан где-нибудь, может быть, в гробницах или при раскопках каких-то городов?
История ладана как раз посвящена вся первая часть этой книги, и она простирается в доисторические времена. У всех у нас, да, свое представление о возрасте Земли. Ну, сколько-то тысяч лет до Рождества Христова человечество уже знало о существовании благовонных трав. Были найдены наскальные росписи в новооткрытых в второй половине XX века пещерах на юге Франции. Были найдены другие наскальные росписи, которые включали в себя изображения из благовонных трав.
А благовонные травы – это что, допустим, полынь – это благовонная трава или нет?
Однозначно.
А какие еще травы есть благовонные?
Тимьян, лаванда, это что касается европейской части, ладанник, очень распространенный на юге Европы и даже в Азии. Это могут быть смолы хвойных деревьев, несомненно. В разных пропорциях, ну, это целый ряд. Эти благовония в большинстве своем перечислены во второй половине книги в энциклопедии благовонных веществ. Исторически мы можем проследить употребление ладана с третьего тысячелетия до Рождества Христова, потому что были найдены специальные керамические дистилляторы, они хранятся сейчас в одном из музеев Пакистана, фотография дистиллятора тоже есть в этой книге, они использовались для перегонки ароматических масел, которые входили в сложный ароматический состав. И такого рода ароматические составы, вот они известны задолго до Рождества Христова. Там же, где росла вот эта уже упомянутая нами смола Басвелий, там в основном использовались смолы в чистом виде. И лишь благодаря развитию всемирной торговли, благодаря Индии в первую очередь, смолы с юга стали попадать на север и в Китай, а из Китая, наоборот, и сандал и многие другие растущие там благовония стали попадать на юг. И благодаря этому уже в приблизительно втором тысячелетии до Рождества Христова в Египте сложилась уникальная парфюмерная традиция приготовления так называемого кифи, благовонных шариков, благовонных веществ, о которых упоминает Геродот, о которых упоминают историки, которые находятся при раскопках гробниц фараонов и прочих находках Древнего Египта. Это очень интересная традиция. К сожалению, она была полностью прекращена как наследие языческой культуры в христианскую эпоху, потом она была забыта надежно уже в мусульманскую эпоху, но в наше время, благодаря энтузиастам своего дела, в 20-21 веке все это начинает потихонечку возрождаться. Люди находят записи, так как растут те же травы, растут те же благовонные вещества кругом. В самом Египте, если не ошибаюсь, то ли 5, то ли 6 разновидностей благовонных смол, напоминающих басвелию, и их смесь, их выворка или просто диффузионная смесь, они используются как ладан в коптской, например, церкви до сегодняшнего дня. Надо сказать, что это очень своеобразный аромат для современного потребителя, воспитанного на афонском ладане, имеющего четко выраженный цветочный аромат. Это, конечно, необычное благовоние, жесткое, но это запах традиционный христианского мира.
А какой стране принадлежит пальма первенства в использовании благовоний? Известно, где раньше всего люди догадались делать из растений и из смол благовонные вещества?
Сложно сказать. Очень сложно сказать, потому что приблизительно в одно время, в пятом тысячелетии до Рождества Христова, мы находим какие-то упоминания о благовонных травах и вообще о том, что древний человек с интересом относился к благовониям, в принципе. Но история в каждой стране, история отношения к благовониям развивалась настолько индивидуально, что сейчас сложно сказать, у кого есть пальма первенства. Я могу точно сказать, у кого есть пальма первенства по возжиганию ладана. Это Рим. Это Древний Рим, где сжигали такое количество фимиама, что мы даже себе сейчас просто с трудом можем это представить. Это были громадные костры, на которые кидались килограммы, тонны ладана, и богачи щеголяли друг перед другом, кто больше их сожжет, либо на каком-то празднике, либо на похоронах, либо еще на каких-то мероприятиях, либо светского религиозного характера. Воскурение ладана, например, было неотъемлемой частью антуража любого римского чиновника. Перед ним носились кадильница с фимиамом, светильники, и эта традиция впоследствии перешла и к христианским епископам.
То есть кадильница – это римское изобретение?
Кадильница – это интернациональное изобретение, потому что ладан надо было в чем-то сжигать везде. Ручные кадильницы – это Египет в первую очередь, а вот кадильницы на подвесных цепочках – это да, это уже Рим.
А вот то, что сейчас популярно в наше время – аромамасла и аромалампы, такой способ воскурения благовоний был знаком в древности людям?
Несомненно. Как я уже говорил, благовония, они использовались и с религиозной целью, и с косметической, и с медицинской. Считалось, что, ну, кстати, это поверье до сих пор остается в исламе, что Бог, как творец всякой красоты, он, естественно, является и творцом благовония, а все нечистые запахи, естественно, это наследие шайтана, и мы понимаем, что с древности хорошим запахам уделялось особое внимание. В Египте считалось, что дыхание божеств, оно, собственно, является благовонием фимиама. В бытовых целях, несомненно, использовались и аромамасла, и любые другие использовались формы воскурения, возжигания фимиамов. Это могли быть лепестки растений, которые кидались и на костер, и в ванну, например, чтобы создать благовонную воду, в которой потом могла императрица, например, купаться. Так, кстати, было изобретено розовое масло. То есть внезапно обнаружили, что в ванне, усеянной лепестками роз, появилась масляная пленка, и пришла в голову светлым умам идея собрать эту пленку и сделать розовое масло. Сейчас в Пенджабе, но вот в Индии, в Пакистане, в Иране собирают наиболее ценное розовое масло и экспортируют во все страны мира, и оно используется при освящении православных престолов, входит в состав наиболее дорогих сортов ладана и используется в православной традиции.
А кроме розового масла есть растения, из которых тоже добывают масло, и это масло возможно для приготовления фимиама?
Это десятки, если не сотни наименований, это уже и тот агар, алоэ, о котором мы говорили, он может быть в виде щепок дерева, может быть в виде масла, это и сандаловое, естественно, масло, это и масло пало-санто, которое тоже может быть оттуда изъято. Очень много наименований, я могу лишь порекомендовать обратиться к нашей энциклопедии.
Да, сейчас очень много масел разных продается. Есть даже в медицине раздел ароматерапии. Конечно, это все очень приятно вдыхать, но нет ли опасности устроить пожар, если мы будем в своих квартирах или тем паче деревянных домах использовать горящий уголь?
Бояться того, что загорится где-то уголь, но ведь точно так же может загореться чайник на плите. А если у кого-то есть привычка курения, то у кого-то может загореться сигарета и точно так же привести к пожару. Поэтому опасностей много на белом свете, но для того Господь и дает разум человеку, чтобы этих опасностей избегать.
А как правильно тушить кадило с горящим в нем углем? Надо ли заливать его водой или накрывать чем-то? Как это все делается правильно?
Никаких, абсолютно никаких единых рекомендаций по тушению кадильницы не существует. Это можно просто залить водой или дождаться, пока уголь потухнет сам по себе. Тут нет единых рецептов.
А какой уголь лучше использовать, селитрованный или обычный?
Тот, который больше нравится, потому что очень часто производители дешевого угля кладут больше селитры, которая при возгорании дает совершенно омерзительное зловоние. А есть вполне приличный кальянный уголь, который можно использовать для этих целей. Он разгорается без селитры. Все зависит от возможностей, от того, что можно достать.
В вашей книге есть такая глава, которая называется «Ладан Европы и США». Расскажите, пожалуйста, какие особенности имеет американский ладан? При его изготовлении используются местные растения или что-то еще другое?
Ну, в первую очередь, надо сказать, что существует минимум два типа ладана, это западный и восточный. Восточный, он больше напоминает афонские наши привычные сорта, когда из смолы делается мука, смешивается с ароматным маслом, высушивается и формируется кусочками. Западный тип ладана подразумевает, что кусочки не перемалываются в муку, а целиком окунаются в благовонное масло, потом подсушивается и таким образом используется. Это, естественно, менее, дает меньший аромат, но при этом нет никаких дополнительных в запахе оттенков и менее трудозатратный, так скажем. Так вот, когда мы говорим о ладане Европы или США, мы всячески должны смотреть, о чем мы говорим. Либо это католический, протестантский, как ни странно, такой тоже существует ладан. Либо мы говорим о православном ладане. В целом, ладан Соединенных Штатов и Европы отличается высоким качеством, ответственностью при изготовлении и добавлением исключительно натуральных веществ. Ну, конечно, надо смотреть и по цене. Хороший ладан не может стоить дешево, он просто физически не может стоить столько. И, естественно, если вы видите ладан там стоимостью там, 2-3 тысячи рублей за килограмм, но тут просто развести руками. Он сделан явно из каких-то недоброкачественных ингредиентов. Так вот, американские сорта ладана, я их подробно тоже перечисляю в книге, они, во-первых, сочетают уникальные рецепты, как мы помним, в Америку в результате разных катаклизмов, войн и проблем в свое время приехало много специалистов из самых разных частей света, в том числе людей православных. И там сейчас производится ладан минимум по трем уникальнейшим, бывшим когда-то в ходу в Европе рецептам, которые сейчас не используются. И вот я считаю заслугой нашей мастерской в том, что мы эти рецепты частично постарались восстановить и адаптировать к русским ингредиентам. И европейский ладан, как правило, подражает афонским сортам, но отличается большей тщательностью разделки кусочка, тщательнее мелят вот эту муку смолистую и так далее. В общем, более ответственно относятся к делу. Как правило, это очень высокого качества ладан. Сразу можно назвать ладан, который делался в монастыре Шефтонь в Бельгии, можно назвать ладан Лесненского женского монастыря, можно назвать ладан некоторых сербских монастырей, но это очень серьезно. Ну, конечно, в первую очередь, это афонский, естественно, ладан. И мало кто знает, но в материковой Греции множество производителей прекрасного ладана, как правило, это семейная традиция, люди по семейному рецепту из года в год, из десятилетия в десятилетие делают ладан и предлагают его на ладанных рынках, которые тоже существуют в Греции. Это могут быть просто шедевры благовонные, потому что там рецепт оттачивался уже веками. Ну, как веками? Само явление вот ладана москофемиама, то есть ладана с ароматом цветов, оно относится к первой половине 17 века. До этого такого ладана в принципе не существовало. И с развитием парфюмерной промышленности, опять же, с 17-18 веков, мы уже имеем и развитие фемиамного мастерства. Об этом, например, писал преподобный Паисий Святогорец в своих дневниках. Он упоминал рецепт ладана, состоящий из 50 ингредиентов. 50. Современный ладан афонский состоит из 4 ингредиентов. Это, собственно, смола, благовонное масло, магнезия и вода. А тут 50. То есть, это высокое произведение парфюмерного искусства. И я стремился ориентироваться в своей работе именно вот на такие сорта, благо, что в моей коллекции что-то похожее удалось собрать.
То есть, до 17 века просто брали смолу и клали на уголь, и никаких добавок не было?
Видите, сложность в том, что с развитием христианской эстетики и аскетики, то есть с преобладанием монашеского взгляда на аскетику и на быт, стали уходить в небытие очень многие обычаи, в том числе умощение себя благовонными маслами. Они стали либо уделом очень богатых людей, и, соответственно, уже это было элитарное производство, либо пропали вообще. То есть, например, изготовление благовонных масел, о которых мы говорили несколько минут назад, оно было забыто. в Европе, и пришло только после арабских завоеваний, после того, как крестоносцы привезли первые образцы благовонных масел в Европу, а потом уже, спустя несколько столетий, опять же, благодаря Турции и благодаря арабским странам, стали развивать парфюмерное производство и ароматерапию, опять тут же самое, стали развивать ее в Западной Европе. Поэтому долгое время люди, в принципе, относились к запахам с настороженностью, и ладаном для многих храмов была либо сосновая смола, либо смола с цветами какими-то, либо смола с цветами и воском. Тот, кто пытался кинуть кусок воска на уголь, может представлять себе, что это такое. Но таковы были эстетические взгляды на жизнь наших предков. И в небогатых храмах использовали дешевый ладан, который включал в себя воск, смолы, травы. На Руси была даже профессия тимьянщика, то есть мастера, который порошок, оставшийся от перевозки настоящего ладана, алибанума, собирал и в особых пропорциях смешивал с воском, и таким тимьяном кадили в небогатых храмах и в избах. Надо представить себе, что запах был еще тот, но у людей до XIX века, в принципе, было более спокойное отношение к ароматическим раздражителям, поэтому это все воспринималось нормально. Дымит, и слава богу. Ну, у кого-то и до сих пор осталось такое впечатление. Многие считают, что в ладане нет, собственно говоря, ничего особенного и заслуживающего особенного разговора. А я считаю, что ладан, как и все остальное, учит нас благодарить Бога. Он учит нас тому, что вокруг нас вещи появляются не сами собой, не зарождаются булки на деревьях, а кто-то собирает зерно, кто-то делает муку, кто-то печет хлеб. То есть это труд многих людей. Точно так же и ладан – это труд многих людей. И вот если мы научимся так смотреть на ладан, то мы, может быть, научимся так смотреть и на все то, что происходит в нашей жизни в принципе, на то, что подает нам Господь, на тех людей, с которыми нас сталкивает. И мы научимся через это ценить плоды их труда. И это евхаристическое измерение жизни, естественное для христианина.
Евхаристическое от греческого слова «евхарисо» – «благодарю».
Да. Да, умение за все благодарить Бога и благодарить людей, которые трудятся вокруг.
К сожалению, большинство из наших слушателей никогда не было на ладанных рынках Греции и вряд ли когда-нибудь побывает. Не поедем мы и в Аравию, чтобы собрать смолу Бацвелии, и вряд ли будем где-нибудь в Америке или в Европе. Какие сорта ладана продаются в России, на которые можно обратить внимание и которые вы бы посоветовали использовать?
Ну, в первую очередь, я, конечно, советую и рекомендую пользоваться продукцией нашей мастерской. У нас есть сайт, он так и называется, ruskiyladan.com. Там можно заказать около 150 сортов разного ладана, сделанного по 10 основным рецептурам. То есть афонская рецептура – это только одна из 10, которыми мы пользуемся. Есть у нас современные разработки, очень интересные. Есть реконструкция старого ладана, в том числе так называемого пименовского ладана, который был любим многими прихожанами и священнослужителями в 80-е годы прошлого века. Также хотелось бы порекомендовать к приобретению великолепное ладан-производство мастерских Данилова монастыря, где отец Варнава делает очень высокого качества ладан. Сейчас много производителей, которые делают хороший, качественный ладан. Насколько я знаю, очень неплохой ладан стали делать в Троице-Сергиевой лавре, в Сретенском монастыре в Москве. Ну, до сих пор делает ладан бывший настоятель Ириненского храма в Москве, отец Андрей. Там он так и называется Ириненский ладан. Он с немаленьким ценником, но это высочайшего качества производства. Сейчас много можно найти хорошего ладана. Главное подобрать его в соответствии со своими эстетическими категориями. Кому-то больше нравятся жестокие запахи, жесткие, традиционные запахи натуральной смолы, натуральных благовоний. Кому-то хочется вдыхать аромат цветов и прочей парфюмерии. У всех свои представления о благовонии, и это прекрасно.
А тот ладан, который у нас продается под названием афонский ладан, он действительно с Афона, и как вы думаете, его стоит покупать?
мне очень сложно сказать, Сафон или тот ладан, который у нас продается, потому что у нас продается ладан настолько, что им можно засыпать всю гору Афон. И я сильно сомневаюсь, что весь он сделан на Святой горе Афон. Вот. Но сейчас можно найти, насколько я представляю, в нескольких магазинах, например, ладан с Афонского монастыря Дахиар. Он прекрасного качества. Вот опецкий ладан на любителя, он очень сладкий. Но тоже можно найти и такой. Но лучше, конечно, попросить паломников, которые едут на Святую Гору, чтобы они привезли оттуда. Вы знаете, я на введение служил литургию, и мы кадили в том числе и ладаном производства Сретенского монастыря. Замечательный ладан. Очень хорошего качества и ничем не хуже Афонского. Поэтому, может быть, есть смысл сейчас не гоняться за греческой продукцией, а поддержать отечественного производителя и вложиться в развитие российских структур и умений производства. Я считаю, что это было бы очень патриотично.
Как вы думаете, сколько должен стоить качественный ладан? Ну, естественно, килограммами его никто не покупает, его обычно продают уже фасованным. Вот 100 грамм ладана сколько должно стоить, так чтобы можно было гарантированно приобрести качественный фимиам?
Я прошу прощения, все-таки я мыслю килограммами, потому что. И тут еще какой нюанс. Если мы фасуем все это в упаковочке по 100 грамм, то его цена увеличивается за счет труда фасовщиков, за счет стоимости упаковки, которая уже не одна единица, а 10 в случае 10 пачек по 100 грамм и так далее. Вот. Но в принципе хороший, действительно качественный ладан не может стоить сейчас меньше, скажем, 3-4 тысяч рублей за килограмм, соответственно, 400 рублей за 100-граммовую баночку. Меньше, ну, я уже даже просто не представляю, что туда еще. Не, ну, я представляю, но лучше не говорить об этом, не давать плохие идеи, да, нечестным людям. Вот. Лучше взять ладан за 400-500 рублей за баночку, но знать, что это действительно ладан. Ну, и потом надо экспериментировать, пробовать. И я думаю, что со временем появляется уже список доверенных производителей, у которых стоит приобретать ладан. А верхний порог может быть самый высокий. Стоимость хорошего ладана может быть и 100 тысяч рублей за килограмм и больше. Все зависит от того, какие используются ингредиенты. Вот. Но в конце концов, в большинстве храмов есть друзья из бизнес-структур, которые могут, спонсоры, благотворители, которые могут так или иначе поддержать своего батюшку и пожертвовать в храм хороший ладан, чтобы ни хор, ни люди не задыхались во время молитвы, не чихали, не кашляли, не вдыхали остатки неблаговонного дыма.
Последняя глава вашей книги посвящена ладану вашей мастерской. Расскажите, пожалуйста, как вам пришла в голову идея создать это производство? И очень хотелось бы послушать именно о том, что вы делаете. Какой он, ладан вашей мастерской, по каким рецептам он сделан?
Идея пришла изготовление ладана уже довольно давно. Я интересуюсь этой темой с юношеских времен, еще когда пономарил в московском храме Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище. Мы там обнаружили ладан эпохи патриарха Алексея I Симанского. Это были довольно бесформенные крупные светло-коричневые куски с чудесным ароматом. Это нас поразило, всех алтарников этого храма. Что-то мне было позволено забрать в мою личную коллекцию. С тех пор она собиралась. Естественно, я делился своими находками с моими друзьями, уже позже и в священном сане. И возник естественный вопрос. Где же доставать хороший ладан? Ладана много вокруг, а где же брать хороший? Поначалу я думал договориться с хорошими представителями и дать идею открытия, собственно, ладанного магазина. Потом понял, что это все требует уже превышающих мои силы усилий. И так получилось, что во время одного из своих посещений Святой горы Афон я познакомился с одним иеромонахом, который занимался производством ладана, и он открыл мне некоторые секреты мастерства. Потом я познакомился с еще одним иеродиаконом, который тоже ввел меня в этот волшебный мир, скажем так, искусства парфюмерии церковной. И у меня внезапно накопился опыт, который позволил мне провести некоторые эксперименты и сделать пробный ладан. Когда я привез его в тогда еще Саранский кафедральный собор, внезапно оказалось, что он понравился буквально всем. И мне стали делать заказы. Я пытался отговориться тем, что я, собственно, не произвожу это, что это просто пробные экземпляры, но понял, что эта тема востребована, и выполнил те заказы, которые мне были даны, поступили новые заказы. Так я понял, что это важно, что этим стоит заниматься. И когда 10 лет назад, там уже спустя некоторое время, владыку в Арсенофе перевели в Санкт-Петербург, и спустя некоторое время владыка поручил мне попечение о прекрасном, уникальном храме на севере города святых апостолов Петра и Павла в Шувалском парке. Там небольшая у нас мастерская была. И там я начал со своими помощниками потихонечку делать ладан разных сортов. В первую очередь мы ориентировались на афонское качество, потом стали возрождать русские сорта ладана, потом стали экспериментировать, что-то получалось удачно, что-то получалось неудачно. Закупали разные смолы, закупали разные масла у разных производителей. Это все довольно интересно и довольно трудоемко, это довольно тяжело. От каких-то ингредиентов мы стали отказываться. Ну вот, например, раскрою одну тайну мастерства. Мы полностью отказались от использования магнезии, которая очень летучая и которая при постоянном использовании может оседать на легких и приводить к повреждениям легких. И, естественно, никому этого не хочется, так как мы с этим почти каждый день сталкиваемся, нам тем более. Вот, поэтому мы перешли на другие вещества, ладан стал дольше сохнуть у нас, это да, то есть мы себе немножко усложнили задачу, но зато мы можем быть уверенными в том, что это абсолютно безвредное и абсолютно натуральное производство. Большинство ингредиентов, они съедобны и даже полезны для здоровья. Вот, поэтому вскурение этого ладана, оно, надеемся, приносит людям радость, здоровье и помогает молитве. И, конечно, сотни, не побоюсь этого слова совершенно, сотни положительных, радостных отзывов от разных священнослужителей России и за рубежом, они укрепляют нас в мысли, что мы следуем правильному пути. Мы стараемся делать так, чтобы все наше производство было в русле традиций православной церкви. Даже новые изобретенные рецепты, они все сделаны в традициях православного ладоноварения. И есть у нас откровенные удачи. Ну, во-первых, вот удалось восстановить ладан 1980-х годов с какой-то известной долей приближения. Понятно, что рецепт утерян, но все-таки удалось восстановить довольно успешно. Это самый-самый часто заказываемый у нас сорт. Это говорит о том, что с той эпохой очень многие священники и миряне связывают свои лучшие воспоминания. Также мы делаем ладан на основе индонезийских, аравийских, южноамериканских смол. Используем необычные ингредиенты наподобие смолы с экзотическим названием «кровь дракона». Она очень полезна для вдыхания и смазывания повреждений желудка или ран. Используем сиамские смолы, используем разнообразную древесину, в том числе и пресловутую вот эту уже упоминаемую аквиларию, которая стоит, конечно, недешево, но оно того стоит.
Сколько компонентов обычно бывает в вашем ладане? В афонском, насколько я помню, вы назвали 4 компонента, а у вас?
Все зависит от того, каким именно основным рецептом мы пользуемся. Это может быть афонский тот же рецепт, да, 4 компонента. Это может быть староафонский рецепт. То есть, соответственно, мы добавляем уже не одну смолу алибанума, а несколько смол, например, ту же мирру. Но ее надо очень осторожно добавлять, чтобы не получить на выходе эффект жженых птичьих перьев. Добавляем и другие смолы, соответственно, уже может быть несколько смол, потом масло может быть составное из нескольких видов ароматических масел, получается уже композиция с нечетким ароматом какого-то одного растения или цветка, а с объемным, сильным, интересным ароматом, который не отвлекает ум на что-то одно. То есть здесь мы уже можем использовать, например, от 7 до 13 ингредиентов, может быть. Если мы делаем ладан по арабскому рецепту маамуль, То есть мы добавляем туда перетертую в порошок древесину трех деревьев, мы добавляем туда перетертую в порошок смолу минимум четырех разновидностей, а если потрудимся, ну, скажем так, да, если надо сделать какой-то особенно изысканный заказ, то мы можем добавить туда еще и хиосскую мастику, то есть это уже пятая смола, не, там, шестая, седьмая, то есть до семи смол только может быть, плюс еще три дерева уже 10, плюс несколько ингредиентов может быть в масле, масло может состоять до, там, до 20 ингредиентов, может быть, там. То есть это, наверное, самое-самое сложносоставное наше произведение – это маамули, но они дорогие. Но, вы знаете, они действительно того стоят, они при сгорании дают очень объемный запах, мы называем это между собой стереоэффектом, когда запах не просто вот прошел и растворился в небытии, а он как будто бы отталкивается от стен храма и снова возвращается. Ладан с использованием таких ингредиентов может держаться в воздухе до вечерней службы. Вот вы утром покадили, заходите на вечернюю службу в храм, а там пахнет еще этим ладаном. Пожалуй, вот это самый сложный маамули. Самый простой – это у нас могут быть муаттары, потому что там только древесина и благовонное масло. Но благовонное масло может состоять из многих ингредиентов и, как правило, состоит. Но формально два ингредиента.
Древесина даже без смолы басвели?
Мы можем добавлять смолу басвели, есть такие у нас сорта, можем не добавлять. Все дает свой оттенок аромата, привносит свои нюансы, и мы нарочно оставляем это разнообразие, чтобы у людей был выбор.
Вы упомянули миру. Это такие кусочки сероватого, коричневатого цвета, да?
Скорее коричневатого, чем сероватого. У нас сегодня абсолютная путаница в терминологии, и мирру могут называть смирной могут называть мирру. Вот. Собственно, мирра – это полупрозрачные, темно-коричневые, в желтизну такие кусочки смолы, растущие на специальном дереве, таком, с колючками. И эти кусочки, они обладают четким медицинским действием, известный парфюмерный компонент, и используются с незапамятной древности, это очень ценное вещество. От мирры, конечно, надо отличать смирну. Это вытяжка из разных растений, разных. Их перечислять надо, понимаете? Но это лучше посмотреть уже в сборнике. Могут быть десятки растений в разных частях света, из которых можно извлечь похожее вещество. И оно варится определенным образом со смолами, с травами. Особенно это искусство известно на индонезийском острове Ява. Джакарта, Ява, там делается ладан, заливается и в килограммовые такие, в десятки килограммов плиты, и уже возится на наиболее известные рынки Востока, и, ну, можно, например, на Аравийском полуострове их приобрести.
Я знаю, что в России тоже продается смирна. Это такие довольно крупные кусочки, и пахнет она совершенно по-другому, нежели смола басвели. То есть это отдельное что-то такое, да? Это не имеет отношения к ладану, привычному для нас?
Я бы сказал, да, что это вообще с другой части мира, с другой части планеты. И если мы говорим об асвелии, то мы говорим о чистой смоле, как правило, или смоле, соединенной с ароматическими маслами, как москофимиам уже афонский. А в данном случае это с десяток перетертых ингредиентов. Это, может быть, корни деревьев, это части деревьев, это смолы, это масла, лепестки цветов. И все это вместе в чанах громадных переваривается, заливается громадными плитами, потом колется, и получаются вот куски, о которых вы упоминаете. Можно на рынках найти десятки разновидностей этих кусков. Все зависит от того, насколько ценные ингредиенты были использованы при их варке. И в зависимости от этого они стоят по-разному, и качество у них разное при воскурении, качество аромата. Но я бы сказал, что все это ароматы для неслабонервных. для привыкших к афонскому ладану это все будет зловонием однозначно, потому что в основном там запах росного ладана, так называемого, то есть сокотрианского или сиамского бензоя, и бензой пахнет, конечно, это смесь перца, ванили и каких-то мятных каких-то оттенков, сливочных оттенков в аромате с... Даже я сейчас не знаю, как это сказать, но это довольно жесткая смесь, которая далеко не всем по вкусу. Но мне она нравится, но далеко не всем по вкусу.
Когда-то было принято использовать миру на панихидах, и в Великий пост ее использовали, насколько я помню.
Есть такая традиция, и в некоторых храмах Петербурга она до сих пор сохраняется. Жесткий такой ладан использовать в течение Великого поста. Ну, почему бы и нет, у всех свои традиции.
В свое время я видел очень много миры в Иерусалиме, арабы продавали.
Да, естественно, она привозится, она варится и на Аравийском полуострове, такая вот смирна, это все-таки уже не мира, она варится и на Аравийском полуострове, она варится и вот, как я уже сказал, в Индонезии, она варится и в каких-то других регионах, привозится отовсюду, это наиболее естественный и часто встречаемый вид благовоний. Его надо отличать от так называемых сахарных плиток, которые в арабском мире делаются для свадеб. На основе специального парфюмерного сахара завариваются благовонные травы, масла, вещества и воскуряются прямо в костре во время свадеб бедуинов. Запах тот еще, я вам скажу, но у всех свои представления о благовониях.
А там действительно сахар?
Да. Но он отличается от нашего. Если вы возьмете сахар из магазина, вы этого эффекта не добьетесь.
Запах жженого сахара я примерно себе представляю.
Да, но это сложно назвать благовонием.
Насколько я помню, все это было разных цветов. А почему, вот за счет чего эти цвета получаются?
Ингредиенты, конечно же, от белого. Как правило, белый, серый, коричневый, розовый, красный, темно-зеленый и черный. Причем черный может быть с белыми вкраплениями, может быть без белых вкраплений. Они по фактуре все разные. Но в конечном счете все сводится к тому, сколько в них положили бензоя.
Когда-то я видел в продаже чистую бензойную смолу.
Ее можно приобрести, да. Наши прабабушки могли приобрести шоколад, в который для сохранности клали бензойную пудру. Она была вместо нынешнего бензоата натрия, вместо бензоинов, великолепным совершенно консервантом, который предохранял от порчи продукты. Но все-таки это довольно дорогая экзотическая смола, поэтому сейчас я сильно сомневаюсь, что где-то эту смолу кладут в шоколад.
Ладан используется людьми на протяжении нескольких тысячелетий, и вокруг него должны были образоваться какие-то суеверия. Вам приходилось сталкиваться с чем-то подобным?
В книге описывается отношение русского человека к ладану. Оно далеко не всегда было одобряемо церковью. Ладан использовался в основном для защиты от злых духов, для удачи. Ну, мы все помним, как называется ладанка, да, ладанка, мешочек, в котором хранится молитовка с оберегом, текст охраняющей молитвы, либо 90-й псалом, либо «Да воскреснет Бог». Но это самое, пожалуй, благочестивое использование ладана, а также он использовался для призывание добрых духов, отгнание злых духов. Вся эта мифология, конечно, ничего общего с православием не имеет, но была очень распространена до самого последнего времени в деревнях Российской империи. Да и, собственно, и в городах-то тоже можно найти следы этого отношения к ладану. Ну, мы помним все эти поговорки про то, как бесы ладана боятся и все такое прочее. Надо ли уточнять, что бесы боятся души любящей и смиренной, а не дыма какого бы то ни было растения на земле? Конечно, мы должны помнить, что любые суеверия, связанные с ладаном, они не имеют какой-то ценности в нашей жизни, какого-то значения не должны иметь. Если же мы просто хотим за счет священного артефакта что-то осветить, мы рискуем впасть в прелесть, рискуем придать значение твари большего, чем Творцу. От этого, конечно, всячески стоит избегать, потому что это разновидность язычества.
К сожалению, язычество – это спутник любой религии. Я думаю, что не только православные и не только русские выдумывают все различные суеверия. Наверняка их полно и у всех остальных.
Конечно, конечно, мы можем встретить массу всевозможных легенд и сказаний, связанных с Ладаном и в Древнем Риме, и в Египте, и в арабских странах. Как я уже упоминал, в арабских странах все убеждены, что Ладан гонит шайтана, и хотя при богослужении мусульманском Ладан не используется вообще, но культура употребления Ладана в арабском мире просто феноменальна. Такого количества ладана, как сейчас, наверное, больше нигде не сжигают, как в арабских странах. И, естественно, это не просто ароматизация пространства, а для мусульман это еще и борьба с злым духом. Такого рода поверье можно встретить в любом народе, в любой религии, конечно.
Дорогие радиослушатели, наша передача подходит к концу. Книга «Вдыхая богослужение» была презентована в Москве в начале декабря. Я думаю, что ее можно будет приобрести. В каких магазинах?
В первую очередь, ее можно будет приобрести через наш сайт, посвященный нашему Ладану, и запомнить название очень просто – russkiyladan.com. Также отдельные ограниченные партии будут разосланы в некоторые магазины, ну вот, например, в магазине при Феодоровском соборе ее уже можно будет приобрести, а в магазине при Татьянинском храме в Москве тоже можно будет приобрести эту книгу.
Кстати, в этом магазине есть и достаточное количество вашего ладана.
Да, ряд сортов там представлен, можно приобрести.
А где еще в Москве, кроме Татьянинского храма?
Мы сотрудничали с гильдией храмоздателей в свое время, но, к сожалению, сейчас затруднена работа этой гильдии. И, в принципе, доступ туда очень непростой, там КПП, охранная система, поэтому лучше все-таки обращаться в храм Святой Татьяны.
Получается, в Москве только в одном месте, но он удобно расположен, это центр. Это недалеко от станции метро библиотека имени Ленина. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был настоятель храма во имя апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке и святитель Луки Крымского в Озерках, игумен Силуан Туманов. У микрофона был Илья Сергеев.
Благодарю вас, дорогие радиослушатели, за внимание. До новых встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.